раз говорили, что история сталинской эпохи в последние годы стала предметом не только исследований западных ученых, но и материалом для западных романистов. Новую книгу такого рода представит слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.
«Секретная речь» — название второго романа молодого англичанина Тома Смита, чей первый роман «44-й ребенок», тоже на тему российских безобразий, вышел в 2008 году и стал бестселлером на Западе. Под «секретной речью» имеется в виду разоблачительная речь Хрущева на 20-м съезде партии. Для Запада ее делает секретной тот факт, что она не была опубликована в газетах. Но, похоже, даже западные знатоки забывают, что речь зачитывалась вслух не только на всех партийных собраниях, но и на многотысячных собраниях комсомольцев, которые составляли 99,9% тогдашней молодежи. В центре романа, действие которого происходит в 1956 году, семья бывшего НКВДшника Льва Демидова, перекочевавшего сюда из первого романа Смита. За 3 года, в течение которых Демидов служил в органах, он послал на пытки и на смерть сотни невинных людей. Тут любопытен комментарий из рецензии на роман «Секретная речь» другого англоязычного писателя Денниса Лихейна.
Неудивительно, что Лев Демидов испытал чувство вины космических масштабов. Он и его жена Раиса даже взяли на воспитание 2 девочек-сестер, оставшихся сиротами после того, как люди из команды Демидова убили их родителей.
Нет, очень даже удивительно, что этот персонаж испытывал такое чувство вины. Ведь служба в НКВД не была обязательной повинностью. И не всегда, но чаще всего, люди, которые туда шли, не обладали совестью и страхом Божьим в обычном понимании этих выражений. В их сознании эти понятия были подменены, в лучшем случае, слепой преданностью коммунистической партии и ее доктринам, а в худшем даже и эта преданность лишь прикрывала врожденный садизм и властолюбие. Дальше рецензент пишет.
Сюжет романа приводит и самого Демидова в ГУЛАГ, и он с ужасом осознает. Вот здесь они умерли, мужчины и женщины, которых он сам брал под арест, имен которых не помнит. Но автор романа вскоре выводит Демидова из ГУЛАГа и бросает в Будапешт в дни венгерских событий. После этого Лев Демидов становится неотделим от центрального больного вопроса романа. Возможно ли искупление для таких, как он? И если да, то не отпустить ли ему его грехи?
Этот же вопрос автор поднимает и в другой сцене романа, во время бунта в сибирском лагере, чей начальник тоже, оказывается, сходит с ума от чувства вины и раскаяния. Заключенные заставляют его подниматься по 13 ступеням, ведущим в его кабинет, и на каждой ступени решают, виновен ли он в очередном преступлении. Наконец, Ночлаг обращается к своим судьям с философским вопросом.
«Если вы сделали шаг наверх, разве вы не можете сделать и шаг вниз? Разве человек не способен совершить добрый поступок после того, как совершил злой?»
Но заключенные говорят что-то вроде «шалишь, второй попытки не будет». Тогда он напоминает им добрые дела, совершенные им в лагере в последние годы. И читатель, знакомый с историческими событиями, тут же начинает подозревать, что добрые поступки Ночлага последних 3 лет, то есть с 1953 по 1956, совершены не под влиянием раскаяния, а от страха перед возможным грядущим возмездием. Мне кажется, оба эти персонажа похожи не столько на советских НКВДшников времен послесталинского шатания, сколько на какого-нибудь прокурора Вильфора из «Графа Монте-Кристо», а лагерные зэки на марсельских матросов. Это, собственно, не роман о России, а роман об отражении России во впечатлительной душе молодого выпускника Кембриджа, начитавшегося всех увлекательных классиков вообще, а русских в особенности, и составившего себе чрезвычайно красочное представление о нашей стране богоискателей и преступников. Кстати сказать, преступники, автор полюбил слово «воры», играют в романе огромную роль не только как одна из главных исторических составляющих в силовом поле послесталинской России, но и конкретно в самом сюжете романа. Младшая сиротка, приемная дочь Демидова Зоя, вошла в революционно-преступную банду безграмотного, но принципиального юного мстителя по кличке Малыш. И не случайно рецензент Лихейн так характеризует сцены с малышом Зоей.
Сцены, в которых дети, малыш и Зоя бегут в советской ночи ради выполнения невыполнимой миссии, становятся под пером Смита дух захватывающим развлечением, достойным диккенсовских больших ожиданий.
Вот именно диккенсовских. И однако, нельзя не отдать должного писательскому таланту Тома Смита. Если примириться с тем, что Россия для него лишь выразительный антураж, то нельзя не оценить, например, сцены, в которых на детей, готовящих покушение, устраивают засаду старые чекисты. или полет в самолете над лунным пейзажем ночной Сибири, или сцену, в которой водитель грузовика пытается проехать по обледенелому мосту в пустынных и безмолвных холмах. Все эти сцены созданы со страстной, эмоциональной и визуальной точностью и оставляют неизгладимое впечатление. Но в течение всего романа Том Смит, ведомый светочем гуманности, не перестает обсуждать засевший в его сердце вопрос.
Какова личная доля каждого в коллективной вине? Что может сделать простой человек, когда само существование в тоталитарном государстве делает его аппаратчиком института узаконенного садизма?
Никто не ответил на этот вопрос лучше Евгения Шварца. В конце пьесы «Дракон», когда Ланселот победил и преступников уводят, один из них оправдывается: «Я не мог поступить иначе, меня так учили». И Ланселот говорит ему: «Всех так учили, но зачем быть первым учеником, скотина ты этакая?» I'm just an aging trouble boy, and in the wars I used to play, and I've called at you to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession. На волнах Радио Свобода.